Это галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Такім чынам, ізноў верасень, і сёння мы пагаворым пра тое, што ён прынясе школьнікам, настаўнікам і пенсіянерам. Новы лік у выбарчай кампаніі 4 праходзіць. Лукашенко разам з ротай ганаровай варты ў Кітаі. А праваабаронца Валянцін Стэфановіч будзе разважаць пра краіну без палітвязняў. Паводле папярэдніх звестак тэрытарыяльных выбарчых камісій, больш за 100 тысяч сапраўдных подпісаў, якія неабходныя для рэгістрацыі кандыдатам у прэзідэнты, здалі 4 прэтэндэнты на вышэйшую пасаду. Паводле звестак ЦВК гэта Александр Лукашенко, Мікалай Улахович, Сергей Гайдукевіч і Тацяна Караткевіч. Большасць подпісаў сабраных у падтрымку вылучэння кандыдатам у прэзідэнты эканаміста Віктара Цярэшчэнкі, прызнаныя несапраўднымі. Яго ініцыятыўная група здала ў камісіі прыкладна 130 тысяч подпісаў, а сапраўднымі прызнаныя толькі 6699 подпісаў. Ну, пакуль што не магу нічога сказаць наконт гэтага, ўсё гэта падобнае на анекдот. Так сам Цярэшчэнка пракаментаваў інфармацыю Белапан. Цярэшчэнка знаходзіцца ў аддзяленні пульманалогіі 3-й гарадской клінічнай бальніцы Менска. Пры гэтым палітык лічыць, што яго атруцілі 28 жніўня, калі ён у кафе падчас дзелавога сняданку выпіў маркоўнага соку. Вось што ён сам сказаў нашаму корэспандэнту па тэлефоне са шпіталю напярэдадні.
Если состояние не улучшится, то я думаю, что я снимусь. Если будет давление, я снимусь в любой момент. Но я такую задачу не ставлю пока сейчас, потому что я еще не в том состоянии, чтобы принять правильное решение. Сколько я буду? Ну, день. Ну, не день, конечно, больше. Но я стою 5 минут. Вот вчера был товарищ здесь, отец. С монастыря. Я стоял там, молился и упал. Ну, не мог просто даже стоять.
Закрытымі ўладамі беларускі ліцэй імя Якуба Коласа распачаў навучальны год урачыстай лінейкай і спяваннем гімна пад сценамі свайго колішняга будынку, у якім цяпер знаходзіцца суд цэнтральнага раёну.
Беларускі наш ліцэй, мы цябе ўслаўляем, дух любові і свабоды, хай крыляе тут заўсёды і над нашым краем.
Радыё Свабода таксама апытала вучняў, якія свядома працягваюць вучыцца па-беларуску. Света Астроўская з Горадні ідзе ў 6 клас.
У мяне ўжо пасля 2 класа ўжо з'явіліся аднакласнікі, таму мне ўжо было весялей. Ну, сяброўка это староста нашага класа Юля, мы падобныя характарамі і паводзінамі, і адзнакамі. А сябар это хлопчык, які звучыцца за мной на беларускай мове таксама, мы таксама вельмі добра з ім сябруем.
Згодна з прэзідэнцкім указам, ад 1 верасня ў сярэднім на 5% падвышаныя працоўныя пенсіі. І сярэдняя пенсія дасягне 2 800 000 рублёў. Пры гэтым у кожнага пенсіянера памер пенсіі будзе залежаць ад ягонага стажу і велічыні заробку да выхаду на пенсію. Дадам, што ў Беларусі прыблізна кожны 4-ты цяпер пенсіянер. Тым часам Міністэрства фінансаў прыдумляе новыя падаткі і падвышае ранейшыя. Падрыхтаваны праект закону аб унясенні дапаўненняў і зменаў у падатковы кодэкс Рэспублікі Беларусь. Сярод іншага ў дакуменце ёсць прапанова ўвесці падвышаную стаўку падаходнага падатку ў памеры 16% для тых, у каго падатковыя органы выявяць перавышэнне выдаткаў над прыбыткамі. Цяпер з такой розніцы трэба сплачваць 13%. Акрамя таго, грамадзяне, якія здаюць у арэнду жыллё, месца на паркоўках або нежылыя памяшканні без заключэння дамоваў, павінны выплачваць стаўку падаходнага падатку, павялічаную ў 5 разоў. Ініцыятывы Міністэрства фінансаў для Радыё Свабода прокаментаваў эканаміст Александр Саснов.
Так, это пошел дрожь. Это так само не вельми добра, потому что мы отрымливаем гроши от родных за межей. У него значно, может быть, более потрачено больше, чем он отримал легально. Хай думают, как выходит ситуация. Наш народ выйдет. Что тут скажешь? Ну, это все ляжет на тех, кто снимает. Коли они вытримают, ничего. А коли не вытримают, держава так само будет в стратах. И они вот за этим податкообкладанием тех, кто гуляет в азартные гульни, они не могут зменшить доход в угле. Коли раней некто гулял, и он ведал, что коли отримая выигрыш, так не треба ничего платить, а зараз он будет шукать и в иншем месте гулять. Это в тень уйде, не ведаю.
У Абухаўскім сельсавеце на Гарадзеншчыне ўлады зноў распачалі праверкі, ці трымаць вяскоўцы ў прыватнай гаспадарцы свіней. Камісія пагражае штрафамі да 3,5 мільёнаў рублёў, але тыя, хто абыходзіць двары, не могуць паказаць ніякіх афіцыйных папераў.
Я не знаю, сам что робить.
Все-таки 3,5 миллиона, это великий, эти малые штрафы.
Великий, но я столько не зараблю. 2, а? Ну, жалко, 3-4. Держать?
Треба тримати?
Да. А як жити, як тримати вёсцы?
Беларусь не проживе без своєї бульби і сала, так?
Да.
Беларускія ўлады далі афіцыйны дазвол украінцам з памежжа за грошы збіраць ягады на тэрыторыі заказніка Альманскія балоты, што на сумежжы Берасцейскай і Гомельскай абласцей. Каб бесперашкодна трапіць на беларускую тэрыторыю і заняцца зборам журавінаў альбо грыбоў, украінцам трэба заплаціць 7 базавых велічыняў. У Палескім лясгасе, на тэрыторыі якога месціцца заказнік, Альманскія балоты не ў захапленні ад афіцыйнага дазволу ўладаў.
Я так понимаю, эти деньги в лесхоз по-любому не попадут, а головной боли добавить. Не мое это мнение, его никто прислушиваться не будет. Это уже решилось ли на уровне правительства.
Больше голосов с Полесья позднее в программе.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Беларусь ўжо суткі можа лічыцца краінай без палітвязняў. Услед за міжнародна прызнанымі вязнямі учора выпусцілі і затрыманых у так званай справе графіцістаў. Нагадаю, што першапачаткова 5 хлопцаў былі жорстка затрыманыя, нібыта за нанясенне беларускамоўнай графіці «Беларусь мае быць беларускай», а таксама запэцканыя фарбай сацыяльныя бігборды з выявамі супрацоўнікаў міліцыі. Трое з гэтых затрыманых апынуліся ў зняволенні. Вячаслава Касінерава змясцілі пад варту ў шпіталі, куды ён патрапіў з падвойным пераломам сківіцы. А Максіма Пякарскага і Вадзіма Жаромскага змясцілі ў следчы ізалятар. Паводле следчага камітэту іх выпусцілі за належныя паводзіны і прызнанне сваёй віны. Выпусцілі пад падпіску пра нявыезд. Вызваленне фігурантаў у справе графіцістаў мы папрасілі пракаментаваць намесніка кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянціна Стэфановіча. З ім пагутарыў Юрый Дракахруст.
Валянцін, на ваш погляд, чаму вось графіцістаў не вызвалілі тады ж, калі вызвалілі ўсіх астатніх, і чаму ўсё ж такі вызвалілі зараз?
Ну, на маю думку, тады іх не вызвалілі, таму што фігураваў спіс з 6 чалавек, вызваленне якіх патрабавалі беларускія праваабаронцы. Потым, напэўна, я так разумею, патрабаваў і Еўразвяз, хаця мы памятаем, што апошні час Европейский Союз сказал про 3 человек. Ну, але мы были выстешены, что все ж таки были вызваны 6 особов. А трималась такая ситуация с этими хлопцами-графицистами, что они были затриманы, а потом позднее взяты под варту, как раз в разгар всех этих процессов. Тому я думаю, что на той момент просто машина эта вся не могла спрацовать так хутко. И, напевно, был потребный час, они сами выучили ситуацию, что ж там все ж таки бывает с этими хлопцами. Ну, а зараз вызвалили, тут как бы есть два баки этой ситуации. Один официйный, який мы сегодня писали в заяве следующего комитета, и, так бы мовить, формальные подставы, которые позволили сменить меру стримания дочинения до этих хлопцев. Их вызвалили под подписку дня выезда, але криминальная справа дочинения до их не пока что не спыненная. Ось. Ну, это признание вины, раскаяние с содеянным и компенсация, куда, якая была нанесена. гэтымі, так бы мовіць, злачынствамі. І заўважу, па апошній заяві слідчага камітэта, чамусь мы ўжо не чуем нічога пра тыя страшыўкі, якія мы прачыталі ў папярэдніх заявах, і пра распальванне варожасці, і пра абразы ветэранаў. Ну, а другі бок, гэта, як мне падаецца, бок нефармальны, і гэта ўсё вызваленне, звязанае з тымі працэсамі, якія зараз адбываюцца, а менавіта вызваленне палітычных зняволеных. І мне здаецца, што відавочна задача ўлада была в этой ситуации, как бы, обнулить спис, скажем так.
Все-таки будет зроблен наступный крок, то есть все-таки их вызволить? Ти это вот справа будет, как бы так, еще до некого термину подвешено?
Тут может быть несколько вариантов. Справа может быть, будет переквалификована, неким чином приспинена. Но мне, сдается, наибольшим имоверным вариантом, что она все-таки просто протягивается ее расследование, а в принципе... Термины расследования могут протягиваться, вот 2 месяца пройдет, и, может быть, следствие еще протягнуто на несколько месяцев. И вероятно, что она дойдет до суда. Меньшая справа, что мы убавим в суде, потому что не так подается, что на Урасе эта справа скончится некими признаниями. Ну, то, что их признают виноватыми, то это разумело. Тут они, когда будет вынесены присуд, и будет покарание, связанное с реальным позволением воли. Вот мне подается, что в склавшихся воронках варто сподіватися, що і вона не буде зв'язана з позбавленням волі, тому що, ну, які сенсати були їх визволяти з-під варти, власне кажучи, в такому випадку. Є одна така прикмета народна, що коли ти прийшов своїми власними ногами у суд, то вельми вірогодно, що власними ногами прийдеш. Ну, то есть, мається на увазі, що коли вже чоловіка до суда визволяли під підписку, то вірогодно, що в залі суда його знову возять з-під варти.
Мяркуе праваабаронца Валянцін Стэфановіч. Закрыты ўладамі, але нязломны беларускі ліцэй імя Якуба Коласа распачаў навучальны год урачыстай лінейкай і спяваннем гімна пад сценамі свайго колішняга будынку, у якім цяпер месціцца суд цэнтральнага раёну сталіцы. Адзін з заснавальнікаў ліцэю, намеснік дырэктара Лявон Баршэўскі, згадывае, што 1 верасня 2003 году заняткі распачыналі проста на вуліцы насупраць будынку суду. Цяпер навучэнцы ліцэю легалізаваныя пры Гданьскай міжнароднай школе. Яны атрымліваюць дакумент аб адукацыі польскага ўзору і маюць права паступаць у любую еўрапейскую ВНУ, а таксама навучальныя установы Беларусі.
Мы чакаем, што нашы вучні, як кажуць, праявяць сябе шчалеп. У нас, в принципе, здольны кантынгент, і даволі быў такі значны конкурс сёлета, такі ўзрастанне было, а гэта павінна паўплываць на якасць. Ну і мы чакаем, што агульная сітуацыя ў краіне будзе мяняцца ў бок спрыяння і беларусчыне, і беларускай адукацыі, і ўсяму, што гэта звязана, нягледзячы на ўсе, так сказаць, песімістычныя іншыя там размовы і прагнозы.
Гэта каторы год вы ўжо тут збіраецеся каля будынку суду?
Ну, калі лічыцца, што вот 2003 года 1 верасня насупраць вот тут заняткі мы пачыналі, то лічыцца, што это ўжо 12-й год.
Дзеці, які прыходзяць да вас, яны менш натхнёныя, больш натхнёныя, якія, як мяняюцца?
Ну, я хочу сказаць, што першыя дзеці здольныя. Часам не ў вучобе, нават не столькі ў вучобе, але прыходзяць і ў музычных школах вучыліся, і танчаць, і спортом займаюцца, і пяюць, і дзеці здольныя. А са здольнымі дзецьмі заўсёды цікава працаваць. Нават дзесьці, калі не, яны там не вельмі высокія адзнакі па нейкіх прадметах атрымоўваюць. Але гэта самае галоўнае. Дзеці здольныя, дзеці творчыя, што важна. Вось. Ну, а ў сувязі з гэтым і звязаны нашыя спадзяванні, нашыя пашырэнне магчымасці.
Вучні ліцэю толькі што вярнуліся з летняй сесіі ў Варшаве, дзе, як кажа Уладзімір Колас, дырэктар ліцэю, мелі магчымасць праводзіць заняткі ў нармальных умовах і нармальных класах. Новым наборам першакурснікаў ліцэйскія выкладчыкі надзвычай задаволеныя.
Самая галоўная навіна у нас гэта нашы новыя вучні. Бо ліцэй гэта такая структура, якая пастаянна абнаўляецца. Сыходзяць тыя ўжо, з кім ужо параднівся і неяк не ўяўляеш сабе існаванне без іх, але яны сыходзяць у сваё дарослае жыццё, але прыходзяць новыя. Вельмі цікавыя ў гэтым годзе ў нас навічкі, вельмі задаволеныя. Вот адбылася толькі летняя школа нашая ў Варшаве, дзе мы правялі нармальныя заняткі. занятки в нормальных классах, в нормальных умовах. И больше выкладчики задоволены вот новыми абитуриентами. Як ніколи великий набор у нас в этом году. Ну, вот это главное, то, что тешить. Ну, и бачите, мы растем, не глядя ни на какие несприяльные умовы. И тримаем, как кажуть, марку, тримаем узровень, тримаем тонус. Это главное.
Каже директор Коласовського ліцею Владимир Колас. Городские вучні, які свідомо вибирають білоруську мову навучання, становяться узором, який притягує особливу увагу. Радіо «Свобода» поговорила з білоруськими школьниками у різних городах, каб довідатися, як у них пройшло літо і чого вони чекають від будучих заняткаў. У сям'ї Астроўскіх з Городні дзеткі навучаюцца ў розных школах і розных класах. Свету самую старэйшую вы ўжо чулі. Ну, а яе брат Янка ідзе ў 5 клас. Ён кажа, што з гэтага году пачне навучацца ў новай гімназіі. Ён таксама добра адпачыў і з нецярплівасцю чакае першага дня заняткаў.
Ну, я думаю, то, что меня со стороны добро, мне будет шмать сябров, потому что я только первый раз иду в сёму гимназию. И я думаю, что мне будет там нашмать тяжей, потому что я уже иду, переходжу у 5 класс. Я думаю, что мне сподобаются все хлопчики и девчонки, которые будут там у той гимназии.
Ну, а Васильок Островский идет в другой класс. Ему наибольш подобается физкультура. И он додатково ходит на спортовые секции. Особливо Васильок засумовал по одним со своих сябров, якого вельми хочет побачить.
Я сябрую с одним хлопчиком. У классе он, ну, для меня низкий. И я с ним сябрую, и его зовут Захар. Ну, я хочу ему что-то подаровать.
Адзіная ў Магілёве школьніца, якая вучыцца на беларускай мове, Ялінка Салаўёва пайшла ў 6 класу. Як і ў папярэднія вучнёўскія гады, ёй і сёлета не знайшлося аднакласнікаў. Бацькі Ялінкі прэтэнзіяў да педагогаў не маюць. Яны кажуць, што ў дачкі ёсць усё неабходнае для вучобы. Ялінка Салаўёва расказвае, як яна правяла лета.
Мы ездзілі ў Даніла Гілевіча. Ён мне подаровал вот такую книжку Ялинце Соловьевой «У великую счастливую дорогу с родным словом у сердца помни на тебе родить Беларусь». Нил Гилеевич. Мне дослали белорусы, которые живут в Чехии, такие заплечни. Я одночасово хочу и не хочу в школу. Мне подобается учиться, как было в 5 классе. Частку предметов я училась с классом, а частку одна. Мне подобается математика, разные лишь сказать. Люблю читать фантастику, потому что цікаво. Читала 7 камянёў. То гэта беларускі Гарі Потэр.
Кажа Ялінка Салаўёва. Ну а зараз верш да 1 верасня ад паэта і бацькі школьніцы Андрэя Хадановіча.
Вершык на 1 верасня. Нарэшце восень пачалася. Я вучуся ў 1 класе, іду на урокі ў форме школьнай, прыгожай, новенькай. Прикольный. Я заведу сябро у школе, не будем лынды бить николе. Вучиться нам не надокучить, коли не будут моцно мучить. Рыхтуйся, школа, до сустречи. Я сутки паковала речи. Я до урочистой линейки увесь день вучила вершик нейки. Разумница шестигодовая. А вы, наставники, готовы?
Пазней мы прапануем вам спецыяльнае даследаванне пра беларускіх настаўнікаў, чаму самая высокая цякучасць у Беларусі сярод настаўніцкіх кадраў, якія яны грошы атрымліваюць за сваю працу і ці задаволеныя ёй. І яшчэ меркаванне нашай слухачкі.
А што робіцца ў школах? Настаўнікаў з беларускай мовай павыганялі са школ. А хто ў школе працуе? З Воронежа. Працуюць. Все на беларускай мове закончено. А раз нема мовы, значит нема краіны. У школу прыйшла российская мова. Нас попихают, а мы молчим. Да сколько ж можно молчать? На площу. И это бесстыдство пора кончить. Только як? Все-таки собраться нам потребно всем?
Телефон для записи ваших меркований у Менску 266-39-52. Ён працуе круглые сутки. Александр Лукашенко выправился с трехдневным визитом у Пекин. Нагодой стало святкование Китаем 70-годи закончения Другой всесветной войны и перемоги над Японией. Меркуется, что на мероприемстве, примеркованные до юбилею, приедут президенты и керовники урадов с полсотни державов. Те запланированные двухбаковые перемовы Лукашенко с высшим керавництвом Китаю и на какие дивиденды различивают у Менску от черговой поездки у Пекин. Игорь Корней высветлял подробязности, и он с нами на связи. Добрый вечер.
Добрый вечер, Алена.
У каким формате мае отбыться эта импреза?
Ну, формат это святкование 70-годия, как вы уже сказали, перемоги над японским империализмом, отповедно и сценар подеи. Китайский бок обещает продемонстрировать, ну, такое масштабное видовище, как это и уластиво китайцам. Только у параде, который пройдет в столице 3 вересня, возьмут удел 12 тысяч войсковцев. До речи, у лику запрошенных так само и рота гоноровой варты Узброенных сил Беларуси. Усяго, коли не помиляюся, 17 краинов будет представлено вось в этом музычном проходе. Импреза в огуле не предугледжвае поглыбленных экономичных перамоваў, але формальные двухбаковые встречи запланированы. Не выключено, что белорусская делегация будет намагаться скористаться моментом, как нагадать коллегам про обещанную финансовую допомогу. Зрешты, на тле обвалу фондового рынка у Китая и заповоливания экономики, китайскому керавництву час задуматься, як самим выйти из теперешнего кризиса.
Так, Ігор, я згадаю, што зусім нядаўна, у траўні, Беларусь з афіцыйным візітам наведваў старшыня КНР Сі Цзіньпін. І тады бакі заявілі пра беспрэцэдэнтны ўзровень дамоўленасцяў. Ці можа пляны падкарэктаваць цяперашняя неспрыяльная сітуацыя, пра якую вы згадалі?
Сапраўды, падчас бізнес-форуму ў рамках візіту старшыні КНР міністр эканомікі Владзімір Зіноўскі заявіў, што ўжо бліжэйшым часам Кітай гатовы даць Беларусі крэдыты на 7 мільярдаў даляраў. Паводле чыноўніка, 3 мільярды складзе льготнае крэдытаванне, а 4 мільярды камерцыйныя крэдыты беларускім банкам на фінансаванне бізнес-праектаў. Ну, між тым, як кажуць эканамісты, большая частка дакляраванай дапамогі так званыя звязаныя крэдыты, якія даюцца пад канкрэтныя праекты з удзелам кітайскага капіталу. Вось як удакладняе аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Андрэй Елісеяў, гэта азначае найперш тое, што матэрыялы, абсталяванне будуць набывацца ў Кітаі, а іх рэалізацыі будуць удзельнічаць кітайскія работнікі. Ну, але вось цяпер у сувязі з падзеямі на фондавым рынку выклікае насцярогу рэгулярнасць фінансавых паступленняў.
Гэтыя праекты і сумы, якія былі абвешчаны, гэта не нейкія новыя грошы. Гэта Беларусь выбівае ўсю тую ж даўно абвешчаную лінію 15-мільярдную. Зараз знайшла некалькі праектаў, якія зацікавілі Кітай і у якія кітайскія банкі гатовыя даць крэдытныя грошы, тыя самыя звязаныя крэдыты. Гэта перш за ўсё камбінат горна-збугачальны, потым вытворчасць джылі і індустрыяльны парк. Звязаныя крэдыты, гэта значыць, Беларусь павінна не меней за палову матэрыялаў, абсталявання, прывозіць на гэтыя праекты кітайскія, будуць кітайскія фірмы рэалізоўваць гэтыя праекты. Цікавейшая хіба заява пра тое, што Кітай дае 4 мільярды крэдыту беларускім банкам. Кітай не заключае дамову непасрэдна з Мінфінам і з прадпрыемствам беларускім, а выдае грошы беларускаму банку развіцця ці Беларусбанку, і ўжо беларускія банкі вызначаюць, якім бізнес-праектам любой формы власнасці яны будуць даваць крэдыты.
Это был аналитик Андрей Елисеев. И снова питание до коллеги Игоря Корнея. Игорь, улады Китая пошли на непопулярные меры, и они ожидали самую значную за опошние 20 годов девальвацию юаня. Вот каким чином ослабление китайских грошей может отбиться на белорусской экономике? Покольки она собирается отримать так званые «звязанные кредиты» на миллиарды долларов.
Ну, експерти почали більш тривогу, що друга економіка світу поступово заповольується. Ось по статистиці у минулому місяці, не у минулому, вже позаминулому, у липні експорт знизився на 8%, що може викликати ланцюгову реакцію в усьому світі. Як тичиться доктор економічних наук Борис Жаліба, такое рішення приймалося, як ще недавно у Білорусі, з використанням адміністративного ресурсу. Найперш, щоб потиснути конкурентів на стратегічних для себе ринках і ось підвищити експортну долю у теперішній економіці. І ось менавіта апошня околічність, коли у випадку зміцнення китайських позицій у той же Росії потерплять білоруські витворці, то натурально це не додасть імпету білоруській економіці. Бо білоруська економіка, звісно, не порівняльна ні по яких параметрах з таким могутнім гульцом, як Китай.
Грошові влади Китаю все-таки лише роблять це штучно, щоб підтримати свій експорт. Я відчуваю, що юань зараз не у свободному плаванні, як російський рубель. Китайці це зробили по команді. У них мінусує експорт. За многі роки він став мінусувати. Каб його підтримати, ну, треба девальвувати свою валюту. Стало бути, узмоцнити позиції експорту землю на російському ринку. І от тут повпливає на нас більш істотно, доволі в короткотерміновому періоді. І вони стануть тиснути наші білоруські ніші більш інтенсивно. І як ми ведем не перший год, і так у нас там справа кепська на російському ринку, і з китайцями, і без китайців. Ну, це для нас мінус все ж таки. Для нас російський ринок основний, якщо китайський експорт зміцняє там свої позиції, нам от це не ліпі, звісно.
Это было меркование экономиста Бориса Жалибы. А тем часом поступают звестки, как китайские улады змагаються з так званими шкодниками, які викликали нібито ось в цей обвал на фондовому ринку. Ось є звістки, їх розповсюджило агентство Сіньхуа про масштабну кампанію у боротьбі з зловживаннями на фондовому ринку. Він збіднів аж на 40% у порівнянні з червінським піком. Так ось Міністерство громадської безпеки КНР притягнуло до відповідальності близько 200 чоловік і обвинуватило їх у розповсюді хлуслівої інформації, яка привела до паніки. У рамках ось цієї облави на біржових шкодників правоохотники так само зачинили 165 аккаунтів у інтернеті, з яких, по їх меркуванню, розповсюджувалися загаді лживі чутки про стан фондового ринку. Некоторі затримані подозрюються у ринкових маніпуляціях і інсайдерському гандлі, і їм погрожають протяглі терміни зняволення.
Подробязності від Ігора Корнія. Ви слухаєте Радіо Свобода. Раней перед выборами улады активно подвышали заробки и пенсии и утрымливали курс рубля. Теперь зарплаты заморожены, рубель обесценивается, только пенсии подвышены на 5%. Чому передвыборчие подарунки стали меньше зауважными? А пытание на эту тему мы провели у Гомеля.
Наверное, все-таки это кризис, нечего увеличивать. То есть нет, наверное, денег все-таки в стране.
Потому что кризис, и надо реально смотреть на вещи. Зачем мы будем усугублять ситуацию? Нам надо выжить. Ну а зачем врать? Начинается перед выборами показуха, как бы, ну, покупка, может быть, даже своих избирателей. Зачем это надо? Если нет возможности повысить, значит, нету.
Все нормально. Пенсию повышают с 5 сентября на 5%. Никто не обижается на это. Всем известна мировая кризисная ситуация, в том числе и в России, и в Белоруссии. Все зависит от экономической развития государства.
Нету денег. Деньги все ушли на праздники всякие.
Очевидно, нет возможностей у государства таких, какие раньше были. Или Александр Егорович настолько уверен в своей победе, что ему он уже не считает нужным что-либо предпринимать для своей победы.
Просто нечего повышать. Согласитесь с этим. Хуже стало, чем у нас было. Работать стало намного тяжелее, намного сложнее.
Потому как денежков нету. Ни у людей, которые работают, и, наверное, у государства то же самое. Денежков нету, казне.
Потому что кризис везде, во всей стране.
Ситуация такая экономическая сложилась. Мы зависим от России. На 99% наша экономика зависит от России. Как ситуации происходят экономические в России, они отражаются на нашей экономике. Мы реагируем на это. Упала стоимость нефти за баррель. Соответственно, упала экономика России, упали и мы. Потому что мы живем за счет России на 99%.
Заводы сокращают, людей сокращают, молодежь сокращают. Из-за этого, наверное, нету ничего у нас.
Потому что денег нет.
бюджете.
Всеобщий кризис. В Белоруссии кризис, в России кризис, на Украине кризис, в Казахстане кризис.
Не думаю, думать не хочу. А что думать? То, что есть, то есть. Так и живем, справляемся на свою пенсию.
Президента менять надо.
Экономика упала.
Нефть понизилась.
Ну и доллар повысился. Рубль упал. И все.
Мы же не свободные люди. Хоть у нас и самостоятельная республика. А мы же подчиняемся России. В России рубль упал, наш на 30%, его сразу девальвировал. И все, подстраивается под Россию. И жизнь лучше не будет, еще пенсии будут уменьшать. А если я получал 3 миллиона, это было тогда по тем деньгам $300. Сейчас я 150, девальвация. Половина меньше. Он добавил 127 рублей. Так вот уже много там это. Он нас осчастливил.
Меркование Гамельчуков на хвалях Радио Свобода.
У яким речище адбываюцца змены ў беларускай апазіцыі на фоне выбарчай кампаніі? Чаму адзінае, вакол чаго ўдалося аб'яднацца многім апазіцыйным структурам, гэта крытыка Татьяны Караткевіч. Ці адбудзецца перафарматаванне апазіцыі пасля прэзідэнцкіх выбараў? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітычны аглядальнік партала «Тутбай» Артём Шрайбман і намеснік рэдактара газеты «Наша Ніва» Дзмітрый Панкавец. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гутарка экспертаў у эфіры хвілінаў праз 10, а мы зараз зноў вяртаемся ў школу. Сёлета сюды па размеркаванні накіравалі 5036 маладых спецыялістаў. Але гэта не вырашае праблему дэфіцыту настаўнікаў. Толькі на сайце работа BY на 31 жніўня было 387 настаўніцкіх вакансіяў. Патрабуюцца выкладчыкі матэматыкі, замежных моў, геаграфіі, біялогіі, хіміі, інфарматыкі, беларускай і расейскіх моваў, практычна ўсіх прадметаў. Цякучасць кадраў у сферы адукацыі 62%. Гэта значыць, што амаль дзве траціны выпускнікоў педагагічных універсітэтаў, якія вучыліся за кошт бюджэту і былі размеркаваныя ў школы, адпрацаваўшы абавязковыя 2 гады, сыходзяць з сістэмы адукацыі. Дзе прычына? Чаму яны не затрымліваюцца ў школе? Тэму даследавала Інна Студзінская.
Вось першае ўражанне маладога спецыяліста Алега, якому, ў прынцыпе, пашанцавала. Яго ўзялі на працу адразу ў прэстыжную сталічную гімназію.
У першы дзень вельмі многа казалі пра тое, што мы абавязкова павінны падтрымліваць ідэалогію дзяржавы. Потым спыталі ў нас, ёсць у нас пашпарты з сабой, што прасілі выразіць падтрымку дзеючаму прэзідэнту, пакінуць за яго подпіс. Некалькі чалавек адразу сказалі, што пашпарт забылі дома.
Наступны крок – абыход кватэр мікрараёна, каб высветліць, колькі дзетак у перспектыве пойдзе ў школу, колькі ўжо вучыцца. У краіне, як вядома, всі обуч. На перадавую кідаюць выключна маладых спецыялістаў. А наперадзе яшчэ шмат цікавага, сцвярджае чыноўніца аднаго з раённых управлення адукацыі Менскай вобласці Вольга Мікалаевна.
На сегодняшний день позиция государства, что учитель должен поддерживать все начинания государства, поэтому его работа выходит далеко за рамки проведения уроков. Это внешкольное мероприятие, на спортивных каких-то соревнованиях, всех культурных мероприятиях, обеспечение присутствия учеников и учителей на различных рода выставках. Это все делает учитель в свое нерабочее время. Зачастую это оканчивается по времени 8-9 вечера. И такую нагрузку выдержать далеко не каждый специалист сможет.
Что до основной нагрузки непосредственно уроков, то звычайная ставка наставника 20 годин на тыдень. Але покольки наставников частяком не хапая нават у престижных столичных гимназиях, то молодый специалист мусить працавать, як кажуть, за себе и за того хлопца. Простый приклад. З 18 наставников замежных мов у одной из гимназий сёлета звольнилася 7. Отпрацававши 2 обов'язковыя гады по размеркаванні. Им на змену пришли только 3.
Сказали то, что ставка это 20 годин, але мне дали замест 21 28 и еще 1 година факультативу. Сказали, что дадут некие подъемные, нечто к шталту 700 тысяч. А на конт зарплаты у паперці, якую мне дали отнести в университет об моим працаўладкаванні, написано, что оклад будет 1 150 000. Але я спадзяюся, что насамрэч будет больше там с какими-нибудь премиями. Нам сказали, что, мабуть, 1 300 000 будем отрымливать.
Другий молодый специалист Павел трапил у звычайную школу в микрорайоне Каменная Горка. У новых столичных микрорайонах к шталту Малиновки, Сухарова, Кунцевщины школы перегруженные, бо там теперь будуется шмат житла, а социальные объекты от гэтых темпов отстают.
Наш школ
школа работает на 180%, поэтому у нас две смены в школе дают намного больше на работу. Девочки, которые вот уже второй год, они сейчас будут работать, говорят, что первый год там вообще они приходили в 8 утра и уходили в 7:30 вечера из школы. Завуч сказала, что школа работает не для вас, как вам удобнее будет, а для учащихся, поэтому если я вам говорю, что вы будете работать с нагрузкой в 36 часов, значит, вы будете работать с такой нагрузкой.
Таким чином, оклад молодого специалиста – 1 млн 151 тысяч рублей с усими надбавками и премиями при загрузке на 1,5 ставки – 3,5 миллионы. Правда, Национальный статистический комитет отрапортовал, что у липени средний заработок у сферы эдукации склал 4 млн 799 тысяч, у тым лику наставников – 5 млн 715 тысяч. По воле теперешнего курсу, это прикладно 330 доляров. Еще одна проблема – житло. Чиновница управления адукации одного из райцентров расповела, как допомагали отримать житло молодой наставнице, якая приехала працевать по размеркованию.
Жилье, если и предоставляют, то это жилье оставляет желать лучшего. У нас, я знаю, пришла коллега свою племянницу устраивала. Это жилье было на уровне стул и стол. Мы сами по своим семьям собирали ей какой-то там шкаф, старый холодильник, потому что это жилье, конечно, далеко от уровня подъемное. Их называют далеко неприличным словом в обществе, потому что они не решают и половины проблем, которые стоят перед началом учебного года.
Еще одна проблема – ставление до молодого специалиста, амаль як у войску, где існует дедовщина, каже молодый наставник-початковец Павел.
Они мне сделали форточек такое огромное количество, что я в школе буду находиться с утра и до вечера. Они, естественно, изначально продвигают старожил, то есть как им удобнее будет, а потом уже насрост. Я прихожу в 8, потом у меня там две форточки, потом в 11, потом еще две форточки и так до вечера. Из школы ты фактически не уедешь никуда.
Репетитор ангельской и белорусской мовы, а так само волонтерка курса «Умова на ново» Ева Гелевич после лингвистичного университета сумленно отпрацевала 2 года по размеркованию и сошла со школы. Интернета у Менску ей не дали, нагрузка была великая. Але самое крыльное – ставление до выкладчика у громадстве, как до обслугового персоналу, каже Ева Гелевич.
Коли отказать на питание, что может выратовать, это реформа миновито по сутности. Первое ставление до выкладчика, як до человека, який створає будущее нації. Зараз ставлення до викладчику, наставника менавіта у школі, это як обслуговуючий такий персонал. То я кажу зі свого досвіду, тому що наставник повинен усім, починаючи з адміністрації школи, дітей непосередньо батьків, заканчуючи справами, коли треба відвести дітей масовкою на ніякі хокейні матчі. Проблема ніякого одного аспекту, наприклад, заробок, ті там не ведуть бюрократи. Это вялізны снежны ком, які просто ўжо немагчыма ахапіць нават яго памер.
Вось такое выходзіць замкнёнае кола, падсумоўвае Ева Гелевіч. У педагога з 30-гадовым стажам Вольгі Мікалаевны аптымізму яшчэ менш.
На сегодня я не вижу механизмов удержания учителя, потому что точка невозврата уже пройдена. На сегодня учитель настолько низок в глазах всего социального общества, что ни сами родители, ни дети его не уважают. Поэтому, честно говоря, я, как, не знаю, специалист системы образования, не вижу, какими средствами можно удержать учителя в школе. Авторитет учителя даже в деревне крайне низок. Это, как правило, либо пенсионеры глубокого пенсионного возраста, либо учителя молодые, которые, отработав год-два, вообще уходят из этой сферы.
У молодого специалиста Олега, який 1 вересня упершыню переступил порог кляса у якости уже не практиканта, а самостойного выкладчика, оптимизму особливого нема.
С такими грошима, конечно, нема ожидания заставаться после этих 2 годов. На 3-4 миллиона это, конечно, не вельми хочется, потому что отрымливать, скажем, 170-200 доляров у нас час, это вельми мало и складано на это прожить. Еще добро, коли есть где жить, але коли занимать квартиру, то, конечно, этого ни на что не ходить.
Еще у 2003 году Александр Лукашенко сказал: «Згубим наставника, капец, будем ходить пьяные и дурные».
Чому многие молодые наставники сыходят с системы адукации? Даследование Инны Студинской. Белорусские улады дали официальный дозвол украинцам с помежа за гроши сбирать ягоды на территории заказника Альманские болоты, что на сумеже Берастейской и Гомельской областей. Отповедная информация, смещенная на сайте Белорусского державного помежного комитета. Каб потрапить на белорусскую территорию и заняться сбором журавинов альбо грибов, украинцам треба заплатить 7 базовых величинев. На сегодня это 1 260 000 белорусских рублей. рублёў або 72 даляры ЗША. Наш суразмоўца з палескага лясгасу лічыць, што журавінаў на балоце хопіць усім, і беларусам, і украінцам. Справа, аднак, у іншым. Украінцы пакуль не могуць скарыстацца дазволам, бо ў Беларусі забаронена наведваць лясы і балоты з прычыны пажарнай небяспекі.
Але шукі от этого не пострадает, потому что эти украинцы, там они их пропускают туда только велосипедами, а велосипедом он далеко не уедет. А наши люди тоже туда как бы не заезжают. Познань, Дроздин, это село там. Ситуация пока плохая. Горит вот именно по границе-то. Болото сухие полностью все. Оно как пороховая бочка. Камыш, мох, торф, соки эти. Горит. Его тушить очень трудно. Пока запрещен весь лес. А пятый класс пожарной опасности. Запрещено почищение леса уже.
У лясніцтве ў вёсцы Цярэблічы на паўночным ускрайку альманскіх балотаў пакуль не ведаюць пра новыя ўмовы наведвання ўкраінцамі журавінавых палёў. Да апошняга часу тут, хоць і не так часта, але таксама затрымлівалі ўкраінскіх збіральнікаў грыбоў і ягад.
Прокидаются украинцы, ну, понимаете, их, как вам сказать, арештовывают эти погранцы. Знаете, такая обстановка зараз пожароопасная, а то и мы в лесничестве бывает ловим. Ну, а як же, ну, эти пожары горать, эти торфяники, болота сухие, воды нету. Вам честно скажу, наши зараз в основном копают бульбу начали. Або в эту клюкву ягоды они не...
Дадам, што летась і ў папярэднія гады Александр Лукашэнка дазваляў у сезон грыбоў ягад грамадзянам з памежных вёсак пераходзіць беларуска-украінскую мяжу ў спрошчаным парадку, і ніякай платы за гэта не бралі. У прыватнасці, ў мінулым годзе спрошчаны парадак зрабілі на прапанову дзяржаўнага.